Николай Михайлович Карамзин. История государства российского. Том 10. Глава 1. Царствование Федора Иоанновича. Годы 1584-1587. Первые дни по смерти тирана, говорит римский историк, бывают счастливейшими для народов, ибо конец страдания есть живейшее из человеческих удовольствий. Но царствование жестокое часто готовит царствование слабое. Новый венценосец, боясь уподобиться своему ненавистному предшественнику и желая снискать любовь общую, легко впадает в другую крайность, в послабление, вредное государству. Сего могли опасаться истинные друзья Отечества, тем более, что знали необыкновенную кротость наследника Иоаннова, соединенную в нем с умом робким, с набожностью беспредельную, с равнодушием к мирскому величию. На громоносном престоле свирепого мучителя Россия увидела постника и молчальника, более для келий и пещеры, нежели для власти державной рожденного. Так в часы искренности говорил о Федоре сам Иоанн, оплакивая смерть любимого старшего сына. Не наследовав ума царственного, Федор не имел ни сыновитой наружности отца, ни мужественной красоты деда и прадеда. Был росту малого, дрябл телом, лицом бледен, всегда улыбался, но без живости, двигался медленно, ходил неровным шагом от слабости в ногах. Одним словом, изъявлял в себе преждевременное изнеможение сил естественных и душевных. Угадывая, что сей 27-летний государь, осужденный природою на всегдашнее малолетство духа, будет зависеть от вельмож или монахов, многие не смели радоваться концу тиранства, чтобы не пожалеть о нем в одни безначалия, козней и смут боярских, менее губительных для людей, но еще бедственнейших для великой державы, устроенной сильную, нераздельную властью царскую. К счастью России, Федор, боясь власти как опасного повода грехам, вверил кормило государства руке искусной, и сие царствование, хотя не чуждое беззаконии, хотя и самым ужасным злодейством омраченное, казалось современникам милостью Божию, благоденствием, золотым веком, ибо наступило после Иоаннова. Новая Пентархия, или Верховная Дума, составленная умирающим Иоанном из пяти вельмож, была предметом общего внимания, надежды и страха. Князь Мстиславский отличался единственно знатностью рода и сана, будучи старшим боярином и воеводою. Никиту Романовича Юрьева уважали как брата незабвенной Анастасии и дядю государева. Любили как вельможу благодушного, не очерненного даже и злословием в бедственные времена кровопийства. В князе Шуйском чтили славу великого подвига ратного, отважность и бодрость духа. Бельского, хитрого, гибкого, ненавидели как первого любимца Иоаннова. Уже знали редкие дарования Годунова и тем более опасались его, ибо он также умел снискать особенную милость тирана, был зятем гнусного Малюты Скуратова, свойственником и другом, едва ли искренним, Бельского. Прияв власть государственную, Дума Верховная в самую первую ночь 18 марта выслала из столицы многих известных услужников Иоанновой лютости. Других заключила в темнице. А к родственникам вдовствующей царицы, Нагим, приставила стражу, обвиняя их в злых умыслах, вероятно, в намерении объявить юного Дмитрия наследником Иоаннова. Москва волновалась, но бояре утишили сие волнение. Торжественно присягнули Феодору вместе со всеми чиновниками и в следующее утро письменно обнародовали его воцарение. Отряды воинов ходили из улицы в улицу, пушки стояли на площадях. Немедленно послав гонцов в области с указом молиться о душе Иоанновой и счастливом царствовании Феодора, новое правительство созвало Великую Думу Земскую, знатнейшее духовенство, дворянство и всех людей именитых, чтобы взять некоторые общие меры для государственного устройства. Назначили день царского венчания. Соборную грамоту утвердили его священные обряды. Рассуждали о благосостоянии державы, о средствах облегчить народные тягости. Тогда же послали вдовствующую царицу с юным сыном, отца ее, братьев, всех нагих в город Углич, дав ей царскую услугу, стольников, стряпчих, детей боярских и стрельцов для оберегания. Добрый Феодор, нежно прощаясь с младенцем Димитрием, обливался горькими слезами, как бы невольно исполняя долг болезненный для своего сердца. Сие удаление царевича, единственного наследника державы, могло казаться блестящую ссылкою, и пестун Димитриев-Бельский, не желая в ней участвовать, остался в Москве. Он надеялся законодательствовать в Думе, но увидел грозу над собою. Между тем, как Россия славила благие намерения нового правительства, в Москве коварствовали зависть и беззаконное властолюбие. Сперва носились темные слухи о великой опасности, угрожающей юному монарху, а скоро наименовали и человека, готового злодейством изумить Россию. Сказали, что Бельский, будто бы отравив Иоанна, мыслит погубить и Феодора, умертвить всех бояр, возвести на престол своего друга и советника Годунова. Тайными виновниками сей клеветы считали князей шуйских, а Липуновых и Кикиных, дворян рязанских, их орудиями, возмутителями народа легковерного, который, приняв оную за истину, хотел усердием спасти царя и царство от умыслов изверга. Вопль бунта раздался из конца в конец Москвы, и 20 тысяч вооруженных людей, чернь, граждане, дети боярские, устремились к Кремлю, где едва успели затворить ворота, собрать несколько стрельцов для защиты и Думу для совета в опасности внезапной. Мятежники овладели в Китае городе тяжелым снарядом, обратили царь-пушку к воротам флоровским и хотели разбить их, чтобы вломиться в крепость. Тогда государь выслал к ним князя Ивана Мстиславского, боярина Никиту Романовича, дьяков Андрея и Василия Щелкаловых, спросить, что виною мятежа и чего они требуют. «Бельского», — ответствовал народ, — «выдайте нам злодея. Он мыслит извести царский корень и все роды боярские». В 1000 голосов вопили «Бельского». Сей несчастный вельможа, изумленный обвинением, устрашенный злобою народа, искал безопасности в государевой спальне, трепетал и молил о спасении. Феодор знал его невинность, знали оную и бояре, но искренно или притворно ужасаясь кровопролития, вступили в переговоры с мятежниками, склонили их удовольствоваться ссылкой мнимого преступника и немедленно выслали Бельского из Москвы. Народ, восклицая «Да здравствует царь с верными боярами!», мирно разошелся по домам, а Бельский с того времени воеводствовал в Нижнем Новигороде. От такой постыдной робости, от такого уничижения самодержавной власти чего ожидать надлежало? Козни в Думе, своевольство в народе, беспорядка в правлении. Бельского удалили. Годунов остался для мести. Мятежники не требовали головы его, не произнесли его имени, уважая в нем царицына брата. Но он видел умысел клеветников. Видел, что дерзкие виновники сего возмущения готовят ему гибель, и думал о своей безопасности. Дотоле дядя царский, по древнему уважению к родственному старейшинству, мог считать себя первым вельможею. Так мыслил и двор, и народ. Так мыслил и лукавый дьяк государственный Андрей Щелкалов, стараясь снискать доверенность боярина Юрьева и надеясь вместе с ним управлять Думою. Знали власть Годунова над сестрою нежную, добродетельную Ириною, уподобляемую летописцами Анастасии, ибо тогда не было иного сравнения в добродетелях женских. Знали власть Ирины над Феодором, который в всем мире истинно любил, может быть, одну супругу. Но Годунов, казалось, выдал друга. Радовались его бессилию или боязливости, не угадывая, что он, вероятно, притворствовал в дружбе к Бельскому, внутренно опасаясь в нем тайного совместника, и воспользуется сим случаем для утверждения своего могущества. Ибо Феодор мягкосердечный, обремененный державою, испуганный мятежом, видя необходимость мер строгих для государственного устройства и не имея ни проницания в уме, ни твердости в воле, искал более, нежели советника или помощника, искал, на кого возложить всю тягость правления с ответственностью пред единым Богом, и совершенно отдался смелому честолюбцу, ближайшему к сердцу его милой супруги. Без всякой хитрости, следуя единственно чувству, зная ум, не зная только злых, тайных наклонностей Годунова, Ирина утвердила союз между царем, неспособным властвовать, и подданным, достойным власти. Сей муж знаменитый находился тогда в полном цвете жизни, в полной силе телесной и душевной, имея 32 года от рождения. Величественную красотою, повелительным видом, смыслом быстрым и глубоким, сладкоречием обольстительным превосходя всех вельмож, как говорит летописец, Борис не имел только добродетели. Хотел, умел благотворить, но единственно из любви ко славе и власти. Видел в добродетели не цель, а средство к достижению цели. Если бы родился на престоле, то заслужил бы имя одного из лучших венценосцев в мире. Но рожденный подданным, с необузданную страстью к господству, не мог одолеть искушений там, где зло казалось для него выгодою, и проклятие веков заглушает в истории добрую славу Борисову.